Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап, привет!
Здравствуй, дочка.
Мы с тобой до последнего времени затрагивали какие-то такие временные отрезки исторические, которые мне более-менее известны. В чем-то я даже неплохо разбираюсь. Сейчас я тебя хочу спросить о времени, в котором вообще не ориентируюсь. Как так сложилось, что у нас в школе все время менялись преподаватели по истории, и это пролетело мимо меня. И потом, когда я училась в университете, у нас была античная история, которая... там курс был сопряжен с философией, чтобы мы изучали мыслителей и знали, в каком они жили времени и пространстве. Я буду у тебя спрашивать про такую романтизированную, мифологизированную Россию, Русь, сказочную, княжескую.
С удовольствием. Давай попробуем поговорить о Рюриковичах, о самой первой княжеской, ну, а потом и царской династии. Кто был первый правитель Руси, легендарный Рюрик? По легенде Рюрика призвали. Призвали славянские и финно-угорские племена, жившие на берегах Ладоги. Со словами «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет».
Угу.
Очень долго это переводили как «порядка». То есть все у нас неорганизовано, все плохо. Наряд все-таки это, наверное... Многие историки считают, что имеет другое значение. Нет государственного устройства. Это тоже порядок, но он другого рода порядок. И пришли три брата – Рюрик, Синеус и Трувор. Многие считают, что Синеус и Трувор – это нормандское со своей дружиной и челядью. Синеус и Трувор так переводят. Другие с этим категорически не согласны. И для этого есть обоснование, потому что спустя пару сотен лет в рукописях найден конкретный исторический человек по имени Синеус. Это барежские имена. Что говорит летописец, который рассказывает о призвании варягов? Что говорили они на славянском языке. Русских людей еще не было, русского языка не было. И летописец уверяет, что Русь и славянский – один и тот же язык. Скорее всего, так и есть. По каким-то соображениям славяне переселились на территорию, где мы сейчас с тобой живем, и севернее, и южнее, с берегов Дуная. Видимо, какая-то часть отошла севернее. Возможно, у норманов эта часть славянских племен переняла и воинские умения, и повадки грабежа и насилия прибрежных племен, и, может быть, мореходные искусства, вот эти кноры, которые нас ладьями стали. И имена. Я ни на чем не настаиваю, каждый может свои выводы сделать. Могут быть люди чисто вот такой вот нормандской теории, что это германские племена, которые пришли в беспорядочной славянской жизни, навели порядок. Это с 17 века немецкие историки очень практиковали эту идею. Но странным является несколько фактов. Один из них состоит в том, что варяги, пришедшие править славянскими и финно-угорскими племенами, заложили несколько городов, но у этих городов славянские названия. Любопытно и то, что нигде не зафиксировано языкового барьера. Они понимали друг друга. Ну и что самое, пожалуй, главное, это то, что через 80 лет от нормандских имен не осталось и следа. Все имена стали славянскими. Ну, Рюрик пришел и установил владение. Один его брат сел в Сборске, другой в другом городе. Следующий князь, о котором хочется сказать, это Олег. Олег из Новгорода вышел и пошел по Днепру вниз. Обманом захватил власть в Киеве. А это тот самый вещий Олег, который прибил щит к вратам Цареграда, Когда-то это подавалось как, как бы скажем, претензии на владение, но мне кажется, у меня нет никаких для этого обоснований, что опять каждый может проверять. На самом деле Олег пробил путь из варяг в греки, как торговый путь. Из варяг в греки – это та основа, тот хребет, на который нанизалась Старая Русь, которую в XIX веке назвали Киевской. Это не так было просто, потому что на порогах сидели воинственные племена, и венгерские, и другие, которые грабили проезжающих, которые эти пороги должны были волоком обходить по земле, удобное место для грабежей, как потом на Волге Жигули, где высоко можно было видеть, как из-за изгиба появляются суда, успеть спуститься вниз и на мелководье их перехватить. Путь из варяг в греки стал главным торговым путем, по которому товары, приходившие по Великому Шелковому пути, доставлялись в Северную и Западную Европу.
Это было
золотое
специи,
дно.
Чай.
Шелк.
Шелк.
Шелк. Почему шелк был стратегическим сырьем?
Времени это занимало совершенно сумасшедшее количество. 5 лет.
Да, это занимало 5 лет, но Великий Шелковый путь просуществовал 1700 лет. Доставлялся фарфор, доставлялось стекло, и то, что люди мало знают, доставлялась медная посуда, которую китайцы умели делать, и бронзовая. Поэтому Киев стал местом сбора налогов, дани. Кто хочет, пусть прочтет, как княгиня Ольга мстила за мужа убитого, как княгиня Ольга установила новую систему сбора налогов, когда не надо было больше с дружиной объезжать подданные территории. Подданные – это территории, с которых дань собирается. Но мы идем по Рюрикам дальше. Дальше, конечно, это Владимир. Владимир, который крестил Русь.
Красносолнышко?
Да.
О, я скрестила пальцы сейчас в нервах, потому что я даже не могу на самом деле слово вставить, я действительно ничего про это не знаю.
Ну, это был конец...
Угадала.
Конец X века. Это было огромное движение цивилизационное. А ведь легенду о том, как разные конфессии присылали своих представителей убеждать, какую именно веру принять. Почитайте сами, это и забавно, и любопытно. Но мы, конечно же, приняли веру из Византии, которая тогда Византией не называлась. А Византия, это ее назвали западные историки где-то в веке 18-м. А это была Восточная Римская империя. Себя граждане этой Восточной Римской империи называли ромеями, то есть римлянами, хотя в большинстве своем были греки. История полна парадоксов. Эта Восточная Римская империя просуществовала 1000 лет. 1000! А там были цивилизационные достижения огромные, которые и до сих пор существуют. Для этого достаточно приехать в Турцию, поехать по турецким городам. В городе Измире, Смирна, я сам видел византийские, уже буду так говорить, цистерны. Это подводные колоннады, сооружения, вырытые камнями, которые собирали воду. И когда я спустился туда, еще можно было спуститься, то я увидел, что до сих пор течет ручеек, поэтому если ему поставить за пруду предел и почистить другие источники, эти цистерны снова наполнятся водой. Это потрясающей высоты была культура. И, конечно же, это в огромной степени отличалось от того состояния, в котором тогда находился Рим, когда жившие в нем латиняне, они еще не были даже итальянцами, они просто не знали происхождения этих развалин. Забыто было все.
Карго-культ.
Совершенно верно. Письменность пришла. Пришла религия. Религия носила огромный культурный, просветительный характер и ремесленный, потому что строительство храма порождало необходимость в ремесленниках самого разного сорта и вида, и художников, роспись. И одно из направлений, вот сейчас ужасно интересных, это изучение граффити церковных, потому что верующие на стенах выцарапывали заметки свои, наблюдения, иногда имена, просто я здесь был, иногда что-то более подробное. А другой раздел, который я советую, к сожалению, Андрей Залезняк, как академик, уже умер, но лекции его в интернете есть, это изучение бересты. Ее обнаружили после войны в 50-х годах, первую бересту с текстом в Новгороде. Но сейчас уже найдены они и в Вологде, и в других городах. И это свидетельство того, насколько грамотность была распространена в то давнее время, 11, 12, 13, 14 века. Люди умели писать, они на бересте отсылали сейчас абсолютно так же, как мы смс-ки шлем. И язык для бересты был несколько свой, такой лаконичный.
Палочками такими, чтобы удобнее было.
Ты имеешь в виду техника написания, да. А я имею в виду лексика.
А, типа как
вот как смс-ки сейчас пишут, ага. Сокращенно, и это понятно.
Ну или телеграммы. Да?
Телеграммы. ТЧК. Совершенно верно.
Глаголами объясняешься.
Да, 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 да. Были обязательно условные моменты, потому что это все-таки береста, это не бумага. И начало отмечали, где крестиком, где каким-то другим знаком. Это потрясающие лекции. Первый князь с русским именем был Святослав.
Со славянским именем.
А это как он сказал?
Русским.
Ну хорошо, со славянским именем. Хотя тогда мы уже можем говорить Русь. Потому что Русь – это название этого варяжского племени. Угу. И начиная с прихода варягов, наша с тобой, как бы скажем, правящую верхушку нашей с тобой земли стали называть Русью. Давай-ка к Ярославу Мудрому.
А давай.
Давай. Я пропускаю очень много князей. Потому что на Киевском престоле, который традиционно был очень важен, скажем, за 115 лет сменилось 40 княжений. Угу. Князья мелькали, как в калейдоскопе. Некоторые, я говорю княжения, а не князей, князей сменилось около 30. Потому что некоторые по два, по три раза были великими князьями в Киеве. Вовсе не мирно. Они приходили с боем, изгоняли предыдущего, иногда изгонялись киевлянами. Почему это происходило? По всей видимости, потому что Киев был точкой сбора налогов. Угу. Потому что к XII веку путь из варяг в греки потерял свое экономическое значение и стал угасать. Из-за чего? Из-за первого крестового похода. Потому что с крестовые походы в Святую Землю из Западной Европы пробили просто новые пути. И стали вставать уже на итальянские морские республики. Угу. А Киев еще оставался желанной целью. Вот я рассказывал о княжеской чехарде. Потому что, видимо, это было местом сбора налогов. Но это длилось не вечно. И уже началось перемещение центра власти в Владимирскую Русь. Владимирскую, потом Московскую. Владимиро-Суздальскую, Московскую. Это был спасительный фактор, потому что если бы центр оставался бы в Киеве, то, возможно, после удара татар не поднялась бы наша страна. А тут в лесах была ситуация уже несколько иная. Но вернемся к Ярославу Мудрому. Ярослав Мудрый правил до первого крестового похода, в тот момент, когда еще путь из варяг в греки полностью функционировал. Чем он славен? Тем, что при нем была принята русская правда. «Русская правда» — это всеобъемлющий документ, который соединял в себе, ну, я современными терминами буду говорить, идеологию, конституцию и юриспруденцию. Это был и судебник, потому что там расписывались штрафы и наказания за те или иные преступления. Они были очень сословны. И очень важно, там описывалась система престолонаследия. Угу. Смысл состоял в том, что нашей землей тогда правила семейная корпорация. И князьями могли быть, за это шла борьба сначала, потому что местных князей славянских и финно-угорских и других смещали и захватывали власть над этой территорией. Так вот, князьями были, могли быть только Рюриковичи. И установилась система престола наследия, так называемая лествичная. То есть престол занимал не старший сын уходящего монарха, а его брат, следующий за ним. А потом более младший брат. А, возможно, оспаривалось, что это мог быть и дядя. И эта очень тонкая система положила начало феодальной раздробленности, которая представлялась всю жизнь, пока я учил историю, абсолютно негативным фактором. А оказалось, в нем есть и позитивные моменты, потому что раздробленность означала возникновение многих центров власти, а значит, и многих центров производств, и кузнечного, и художественного, и строительного дела, ремесел, ювелирных. И на самом деле это послужило расцветом. И уже в те времена путешественники из Западной Европы называли нашу землю Гордарикой, страной городов.
Страной городов. И права я, что вот эта русская правда некоторым образом объединила вот это разрозненное?
Она и объединяла, потому что Ярослав Мудрый был и воитель, и государственный муж, предвидевший многое. Она объединяла землю на юридической основе. Это очень-очень важно. На престолонаследной основе. Она вот это вот многообразие варяжских, княжеских, варяжских,
вот
княжеских корпораций, да, приводила в порядок. Ярослав Мудрый — это, конечно, вот в цепи княжеского рода одна из важнейших ключевых фигур. Ну, Юрия Долгорукова назвать интересно, потому что он...
Это имя нам всем знакомо.
Совершенно верно. Его называют основателем Москвы. Он не основатель Москвы, потому что град Москов уже был. Ну, вот боярин Кучка, который оскорбил его, был убит. Ну и вот Юрий Долгорукий взял это небольшое поселение, которое, как сейчас видят, существовало и задолго до этого как поселение, в орбиту свою. И, наверное, он важен еще и тем, что был дедом другого очень знаменательного правителя, о котором очень мало написано, к сожалению, Андрея Боголюбского. Вот это был Владимир Суздальский князь, который в какой-то момент получил право на Киевский престол, но первый раз, по-моему, он сел на этот престол, а потом не стал, потому что Владимир Суздаль был ему милее. Дворец Андрея Боголюбского есть до сих пор. Это первый русский князь, который себя назвал государем земли русской. И он также очень многое предвидел вот как раз в смысле объединения русской земли. И многие из его преобразований помогли не устоять, но чуть позже воспрять после удара Орды. На момент прихода Орды русская военная сила была такая же, как в Европе. Когда читаешь европейские хроники, то ты, ну, ты знаешь, что войну Алой и Белой Розы заканчивали с одной стороны 8 рыцарей, а с другой 11. Княжеские, королевские дружины, а к этому времени уже не дружина, а дворы. Что такое дружина? Это друзья, по сути. Друзья, которые жили в твоем поместье и которые по твоему приказу вставали и на твою защиту, и обеспечивали и твои захватнические планы. Но численность их была невелика. Это были профессиональные воины. Считалось, что один дружинник или рыцарь, как угодно, они были совершенно идентичны по вооружению, по всему. Угу. Это стремена, это конь, это доспехи, это копье. Мог разогнать толпу крестьян в 100 человек.
Безоружную?
Ну, с косами, с вилами, да, но вот приблизительно так. Это был танк того времени против плохо обученной пехоты. Русские князья к моменту ордынского пришествия располагали высоко обученными, великолепными, тяжело вооруженными отрядами, дружинами, которых боевой прием был один и тот же, сомкнутым строем, с пиками наносить таранный удар. Но это было бесполезно против массовой армии, потому что Баты пришел с армией. И чем отличались объединенное войско русских князей? Тем, что каждым отрядом командовал князь. И каждый поступал по-своему, исходя из рыцарского кодекса, из понимания кодекса рыцарской чести. И единого командования и железной дисциплины не было вообще. Был рыцарский кодекс. Это тоже очень сильный инструмент, но он бессмысленен против армии с железной дисциплиной. А дисциплина в ордынском войске была абсолютно железной, установлена еще Чингисханом, когда за бегство одного воина уничтожался целый десяток. Не децимация, как в Риме, когда казнился каждый десятый, а весь десяток. Поэтому весь десяток был заинтересован в том, чтобы не бежать с поля боя, не нарушать приказ. Если бежал десяток, уничтожалась сотня. Если сотня не выполняла приказ, уничтожался тумен. Тумен – это 1000 человек. И из-за того, что завоеванных народов было много, а сам костяк пришедших из монгольских степей ордынцев, коренных, составлял небольшую часть их войска, они могли так поступать, потому что это были дисциплинированные, подвластные, завоеванные народы. И вот как раз идея единства земли, заложенная Андреем Боголюбским, потом очень сильно помогла Московско-Суздальскому княжеству воспрять буквально через 250 лет после ордынского разгрома. А земля полегла. Многие так и не восстановились. Причем не восстановились в основном южные территории, те, которые сейчас называются Украиной. Они обезлюдили просто. И, по мнению этнографов, были перезаселены пришедшими с севера, с литовских и ныне белорусских земель людьми. Когда в XIX веке начали собирать былины, то 80% былин о киевских князьях и старорусских богатырях были записаны на севере, там, где живут поморы. А на территории, собственно, киевских губерний не было записано практически ничего. Там уже были песни кобзарей казацкие. А коренной памяти не осталось, значит, ее унесли на север. унесли на север, когда шло великое переселение с берегов рек на водоразделы и переход от двухполья к трехпольной системе, которая требовала больше территории земли, но была более эффективна по отдаче урожайной. Ну, следующий князь, который маломальски известен больше, это Александр Невский, наверное, следующий. Это уже ордынский период. Это то время, когда мы стали улусом Орды, при том, что ордынского хана мы официально называли царем. Царь – это Цезарь, это значит император. Угу. Мы были частью Ордынской империи. Ордынская империя была величайшей за всю историю по территории империи. Больше, чем Римская империя по своим размерам. Несопоставимо больше. И больше, чем Британская империя. И быть частью этой империи было по тем временам вообще не позорно. Потому что так или иначе все подчинялись империи. Была Священная Римская империя, которую Карл Великий создавал. Да и вообще надо понимать, что в то время европейцы, они же не знали, что они живут в средних веках. Средние века придуманы были в XVIII веке просветителями. Они считали, что они живут в Римской империи. Потому что она продолжала существовать в мозгах, физически. Ну, Священная Римская империя, то, что Карл Великий назвал, это так продолжали считать. Было другое отношение к истории, к жизни, к будущему. Потому что каждому христианину был известен конец истории. Там не было размышлений о том, что будет дальше и нужно ли каким-то образом действовать в том или ином направлении, чтобы история пошла тем или иным ходом. Нет. Нужно было соответствовать кодексу рыцарской чести, нужно было соответствовать христианским стандартам, потому что история кончалась страшным судом, восстанием из могил всех мертвых, судом, который Христос будет судить праведников от грешников, и эти пойдут в рай, и эти в ад. Было ясно, чем это кончится, вопросов не стояло. Поэтому внешнее завоевание, и если посмотреть наши литературные источники, то мы рассматривали приход Орды как наказание Божье. Да, беда, да, плохо, но вот Господь наказал за грехи. Александр Невский стоял на определенном перепутье, который не все русские князья выдержали, потому что можно было попытаться избежать ордынского вассалитета уходом в Европу, в Западную, принятием католичества. Но тогда, я уверен, мы бы точно не были тем, кто мы есть. Хорошо бы это было или плохо. Я знаю многих людей, которые считают православие бедой России и уверены, что если бы мы приняли бы католицизм, то было бы нам гораздо лучше. И мы были бы вот в такой вот общей семье. Хорошо это или плохо, я не знаю, потому что история Западной Европы, она в огромной степени и романтизирована, и очищена, потому что если посмотреть и крестовые походы, и другое, это очень кровавая история.
Инквизиция,
конечно, это так. Кто у нас с тобой идет дальше? Я бы, пожалуй, перескочил бы не на так уж много лет, всего лишь на 45 лет, к внуку Александра Невского. Так мы перескакиваем одно поколение.
Непотизм все-таки продолжает процветать?
Черт его знает. Может быть, гены. Потому что внук Александра Невского, который нашел способ общения с Ордой, это был Иван Калита. Иван Калита уже первый чисто московский великий князь. Калита, если наши слушатели не знают, это кошелек. Его так прозвали за то, что он провернул очень хитрую операцию. Он убедил Орду, чтобы Орда не мучилась со сбором налогов. Он Орде будет собирать налоги со всей подвластной территории. И он отвечает за ее объем. И, конечно, к рукам что-то прилипало. И, конечно, Москва начала подниматься. А в тот момент я упустил Андрея Боголюбского. Андрей Боголюбский не только остался в Суздале, он и митрополита, тогда патриарха своего не было, перетянул из Киева в Суздаль. А это означало, что центр власти, идеологический центр, больше никогда в нашей с тобой русской цивилизации в Киеве не находился. Иван Калита создает из Москвы, современными словами, финансовый центр. Финансовый центр земель. И отчаянно соперничает с Тверским княжеством, которое тоже на подъеме. Главный соперник московского великого князя – это Тверской великий князь. Пока даже не Новгород, потому что Новгород в этот момент, по сути, ганзейский город. До него татары не дошли, потому что по лесам идти конницу кормить нечем. Ни зимой, ни летом. И Новгород живет своей торговой жизнью. Новгородская путина – это гигантская территория, которая простирается до Северных морей. И у него одна проблема. Нужен хлеб на своих северных землях. У Новгорода и Пскова хлеб не растет. Угу. И поэтому им нужна торговля. Рыцари новгородские, сыновья самых знаменитых земель, закованные совершенно в рыцарские доспехи, называют себя ушкуйниками и отправляются вниз по Волге грабить города. Они доходили аж до Сарая, столицы Золотой Орды. Плыли на челнах, выходили, вот такая вот забронированная черепаха, утюгом вот этим стальным доходила до рынка торговых площадей, грабили менял, грабили все, что могли ограбить, и так запускались к своим ладьям. Их поразить было ничем невозможно. Это вот как сейчас к нам в дачный поселок приехал танк. Вот что мы с ним делать будем?
Как что? Снимать и выкладывать видео?
Ну, абсолютно. Так и там тоже люди разбегались, снимали видео. Новгород жил своей жизнью. Вот. Иван Калита сделал Москву финансовым центром, местом сбора налогов. Был хитрый, изворотливый, жестокий. Если сравнить, скажем, с его французским коллегой, приблизительно как Людовик XI. Вот так он остался в памяти народной, и кличка Калита, кошель, это о многом говорит. Пропустим еще, уже не так много лет, но мы идем по Рюриковичам, о ком хотелось бы очень рассказать. Тоже о забытом правителе. Недавно о нем был сериал, чем-то хорош, чем-то не очень. Это Иван III. Иван III – это 14 век. Это Возрождение в Италии. На ком он был женат? На Софье Палеолог. Софья Палеолог – дочь последнего византийского императора и выросшая в католической среде под крылом Ватикана, но сохранившая память. Она привезла очень много книг. Она привезла другое какое-то понимание. Я думаю, что эта женщина, как княгиня Ольга, сыграла огромную роль в истории нашей страны. Потому что это при Иване III начинается новое строительство Кремля. Это приглашаются лучшие специалисты, а это итальянцы, для строительства стен, для отлития пушек, для привнесения технологий. Иван III начинает строить храмы, и храмы рушатся. и приехавший по приглашению сюда фальшивомонетчик, но, видимо, гениальный человек, Аристотель Фиораванти, сказал, что вся беда в качестве кирпича. И строится кирпичный завод. Один из них там, где сейчас Андроневский монастырь. И целое поселение Фрязино. Фрязи – это были выходцы из Италии. И сейчас Фрязино копают и находят вот предметы того времени итальянские. Просто была переселена целая колония специалистов в самых разных областях, в том числе в чеканке монеты. Мы с тобой пропустили Дмитрия Донского. Это большая ошибка, конечно.
А мы можем его магией монтажа обрезать.
1380 год, конечно же, это Куликовская битва. Кстати, сейчас палеоландшафтная часть исторической науки нашла то место, где была эта битва. Она не такая эпичная по размеру, как ее описывали современники и последователи. И, по всей видимости, она не продолжалась так долго. А Дмитрий Донской гениально выбрал место, где татары не смогли развернуться в свой полумесяц, этот страшный строй, когда легкие конники охватывали полумесяцем закованные в броню дружины и расстреливали на недосягаемом расстоянии из луков. И доблестные рыцари, как прикресивно, гибли, бессильные ответить. А английские лучники не были первыми, кто был применен против тяжелой закованной латной конницы. Первый раз мы на себе это все испытали, наши дружины. Так вот, место было такое, где невозможно было развернуться, и вопрос был решен могучим ударом тяжело вооруженной конницы русской, рыцарской конницы, закованной в доспехи, с этими тяжелыми длинными пиками, которые просто смяли строй, и татары побежали.
Снова танк.
Совершенно верно, совершенно верно. Но в открытом чистом поле эта тактика была бессмысленна, мы об этом говорили. Иван III потрясающе много предвидел, и на самом деле это Иван III был грозный.
Как это?
Его при жизни называли Иван Грозный, это был Иван III. Ивана IV Грозного при жизни не звали, это потом историки ему перенавесили это имя. Вот, да, Иван III – это, соответственно, дед Ивана Грозного. Москва стала другой, она цивилизовалась, пришел свет возрождения, и Москва стала большим городом. Мы стали лить пушки, мы овладели самыми современными технологиями, и при Иване III было введено первое эмбарго на поставку нам стратегического сырья для отливки пушек и отправку на специалистов. А жестокое было время, жестокое. Вот два приглашенных было. Один был Иоганн, органный игрец. Ну, то есть музыкант, который играл на органе. Он прижился в Москве, припился, женился и счастливо прожил всю свою жизнь. А другой был, я той терминологией говорю, по-моему, венецианский жидовин-лекарь, который обещал вылечить сына Ивана III от водянки, поклявшись собственной жизнью, и не вылечил. И за это был казнен. Вот такие две судьбы иностранцев. Ну, у нас времени уже мало остается. Давай к Ивану Грозному. Последний Рюрикович. После этого были Шуйские, Годуновы и Романовы. Иван Грозный, Иван Васильевич, Иван IV – это потрясающая фигура. На него очень много навешано. Я думаю, что это романовские историки, как бы скажем, для того, чтобы оттенить радость пришествия на престол Романовых, черными красками правление последнего Рюриковича изображали. Был жесток, да не больше, чем остальные. Потому что что было в Европе? Генрих VIII, при котором Англия ополовинила населением, казнивали только так. Варфоломеевская ночь во Франции, когда несколько десятков тысяч за одну ночь перерезали протестантов. Время было такое, жестокое. Да, он подавил сепаратизм Новгорода, но приписанные тысячи, десятки тысяч жертв, наверное, просто не соответствуют населению Новгорода того времени, и совершенно по-другому все это указано. А человек, который восстановил геополитическое значение нашей с тобой страны. Мы же были изолированы. Волга была не наша. Она была наша до Нижнего Новгорода. А дальше это было татарское ханство, на которое уже претендовала Османская империя. А Османская империя к тому времени дошла до Атлантического океана по Северной Африке и захватила Балканы и дошла до Вены. Это была самая успешная империя того времени. Самая продвинутая, у нее была великолепная артиллерия, вымуштрованная армия. И что самое главное, то, что сейчас не понимают, умение сопрячь в едином государстве разные нации. Это было достигнуто несколькими способами. Первое – это единое право для всех наций. Неважно, ты турок или ты не турок. Это было снижение налогов. Они Балканы прошли. Почему? Потому что балканский крестьянин своему господарю платил до 60% налога от собранного урожая. А пришедшие османы брали только 20%. А если ты расставался с христианством и принимал ислам, то на 3 поколения освобождали от налогов вообще.
Перспектива карьерного роста.
Не то слово. Оттуда босники и появились. Это же те же сербы, только мусульмане. Они приняли мусульманство, потому что это экономически выгодно, давления никакого, а ты становишься равным среди равных. Вот. И поэтому, когда Иван Грозный понял, что без Казани не обойтись, без Астрахани не обойтись, нужно пробивать торговый путь сверху донизу Волги, и он это сделал. Он точно так же поступил с завоеванным татарским ханством, которое вовсе не состояло из одних татар. И не только мордва черемисы. Там и русских было много, потому что это была торговая, в том числе, точка, очень лукративная.
Разношерстный котел.
Абсолютно, абсолютно. Вот. Мы упомянули, что только один князь не был Рюриковичем. Это был князь Полоцкий. Полоцк Иван Грозный взял. Он взял его штурмом за поразительное для того времени срок. И это было в основном из-за великолепной артиллерии. Такая артиллерия была только у нас, у турок в то время. Штурм, по-моему, 3 дня длился. Мы смели этот оборону Полоцка.
Артиллерия того времени – это катапульты?
Нет, это огнестрельное оружие. Это огнестрельное пушки. Оружие. Пушки, да, да, да. Вот. Иван Грозный отправился в другой поход, в Ливонию, потому что что это было за время, Анечка? Это было время великих географических открытий. И он понимал, что без выхода к морю, без открытия новых земель, как богатеет Португалия, Испания наливается золотом, Англия открывает новый новзель, Франция. А у него выхода нет. Он пошел воевать в Ливонию. Санкции тут же. Кроме санкций, еще и внутренняя коррупция. Он отправился в поход. А заранее были отправлены тяжелая артиллерия, которая мостов не было, дорог не было. И ей продвинуться было за сутки, ну, буквально 5-15 километров, не больше, потому что это гигантские осадные орудия. Он приходит на место, а артиллерии тяжелой нет, без нее штурмовать бессмысленно. Он посылает расследование, и оказывается, что дьяк или воевода, который отвечал за доставку тяжелой артиллерии, вовремя выдвинул из Москвы ее, но прокладывал маршрут за взятки. Он брал взятки с тех территорий, по которым артиллерия не пойдет, потому что это было... Обуза для местных властей. Они были обязаны мостить дороги, предоставлять крестьян, предоставлять ломовую силу и телеги, и там, лошадей. А он за взяточки, обходным путем, и вот так вот вихляя, она не дошла. У нас сатанел Иван Васильевич IV. Осатанел, он понял, что со старой номенклатурой ни черта не сделать. И вот тогда он вводит опричнину. Он ввел ее отчасти, как полагают некоторые исследователи, по примеру османов, как янычар, оторванных от сословий, все, но верных ему конкретно, готовых служить. Их изображают кромешниками. Их так звали, но кромешники – это не от кромешной тьмы, это кроме, отдельно. Он разделил царство на свою собственную землю, потому что вроде как все его, а еще у князей свои земли, а своего вот нету. Государственное есть, вроде как царское, но вот он и распоряжаться им толком не может. И вот он в Александровскую слободу уезжал, эту опричнину ввел. Та территория, которая ему была подчинена абсолютно. Он уходил с престола вообще, вместо себя касимовского царька сажал, Семёна Бекбулатовича, глумясь абсолютно над боярскими родами. Опричнина – это тоже была высочайшая издевка, потому что опричнина – это вдовья доля. Он прибеднялся перед ними. Он говорит, ну что же, я вдовью долю себе взял немножечко и живите как хотите. Сколько ему лет было, когда была взята Казань? 24 года, мальчишка. Казань взяли гениально, со штурмом, с заготовленными срубами этих башен и осадных сооружений на Свияжске построенные. Это военная технология была бесподобная, абсолютно. И тут снова идут татары. И состоялась битва, знают, Невскую битву, знают Ледовое побоище, знают Куликовскую битву. А самую главную, которая, в общем-то, наш суверенитет подвесила, не знаю, битва при Молодях. При Иване III было стояние на Угре, где татары пришли, но не решились, потому что у Ивана III уже была артиллерия, спасибо итальянским мастерам. А битва при Молодях, когда... Нас было гораздо меньше, надо было преградить путь, не дать маневр, ничего. И были построены так называемые гуляй-города. Это были передвижные дубовые крепости, когда просто как бронепоезда, только на телегах, с открывными люками, как вот на кораблях, и с артиллерией. Мы артиллерией смели наступающие части. И разбили в основном, и стояли там насмерть, не только стрельцы. Стрельцы – это первое, в общем, полурегулярное войско. А опричники. И когда из опричников изображают садистов, это не так. Это были его наиболее приближенные и верные люди.
Это спецназ.
Да. Спецназ, преторианцы. Вот, вернее, нет некого. Хотя история знает, я ведь про Андрея Боголюбского самое главное не рассказал, первый государь земли русской, был убит приближенными. Слишком много власти взял, и боярская олигархия не выдержала этого. Слишком много власти взял, он был убит, жестоко убит абсолютно, но многое сделал. В Боголюбово надо съездить, потому что дворец цел. Это Андрей Боголюбский Покров на Нерли построил. Это при нем итальянцы Владимирский собор построили. Да и на Нерли тоже итальянцы строили. Они стыдливо в советские времена назывались зодчие Андрея Боголюбского. Ну, вернусь назад. Это такая классная, интересная, красивая история, на самом деле, история наших князей, что вот я немножко так скачу, потому что какие-то вещи пропускаю, но надеюсь, что люди заинтересуются. Ну, хотя бы посмотрят картинку, вот, Покров на Нерли. Это же потрясающее устремление в небо. Это возрождение в камне русское, чисто, но чувствуешь там эту итальянскую легкость. Да. Иван Грозный. Все-таки вернемся. Великие географические открытия. Потерпел неудачу в Ливонской войне. Неудачу, потому что Северная Европа, Западная Европа, Литва, Речь Посполита, точнее, была страшно напугана. Страшно. А ведь с 14 по 16 век неясно было, что, собственно, будет главным русским государством на востоке Европы. Литва или Московия. Потому что Литва, пока ее не подмял после польско-литовской унии католицизм, во-первых, была в основном православной, а во-вторых, это было Великое княжество Литовское и Русское. Потому что еще при Грозном, когда Курбский в Литву бежал, он на каком языке там говорил? Ну уж не на литовском. Этого языка только на хуторах можно было услышать. А там был русский язык. Я 3 года назад был в Тракае и увидел как раз текст унии польско-литовской. И понял, вот почему вы свои документы не показываете. Потому что латиницей это было написано по-русски. Я просто вот в латинице читал текст совершенно свободно. Это русский текст, латиницей написанный. В Ливонской войне потерпел неудачу. И что? А что, дочка?
Так на меня смотришь, как будто бы я знаю. Я бы тебя не спрашивала,
Сибирь!
Если я знала.
Ермак был отправлен в Сибирь осваивать. Да, купцы Строганова на Урале. Но это тогда пошел вот этот вот восточный вектор. При этом он не был, как бы скажем, выбран по прихоти. Потому что в свое время тогда... В Москву прибыл так называемый чанцлер, пользуясь своей фамилией, он себя назвал посланником королевы Елизаветы I, а в Великобритании Елизавета I. Но на самом деле это было оставшееся, не погибшее судно из экспедиции 4 кораблей, где он был с братьями, и задача была высадиться на оконечности Урала к морю, северному входящему, и по Уралу установить 4 форпоста, чтобы отрезать Сибирь от Московии и колонизовать Сибирь в своих интересах. Об этом мне рассказывали разные историки, и действительно 3 корабля погибли. Из-за того, что нам была торгово-экономическая блокада объявлена и санкции, Иван Грозный через дьяков, через нашу разведку, которая уже тогда была, прекрасно знала об этих планах, но сделал вид, что он ничего об этом не знает и не разгневан вовсе, а очень рад чанцлеру, особенно то, что он от сестрички его Елизаветы I приехал, а Елизавете I даже предложение делал, потому что с помощью чанцлера была пробита блокада. Мы стали из Англии получать нужные нам товары.
А самый нужный товар был?
Порох.
Порох.
Сталь.
Вот я хотела сказать.
У нас от Урала, открытие на Урале, не было хорошей стали. Ее всю надо было везти сюда. Кузнецы были великолепные, это видно. Причем доказательства очень смешные. В Грановитой палате шлем, я забыл, как он называется, у него есть имя собственное, он восточной работы, потому что, в общем, к нам культура приходила доспехов и из Персии, и с Востока. А на нем арабская вязь. Полагалось, что вот по ободку шла. Но знакомый арабист мне сказал, это полная бессмыслица.
Это просто для красоты.
Это просто изображение для красоты. На шлеме положено все. Это сделано русскими оружейниками. А это вот так полагается. Вот. Так что Иван Грозный, конечно же, очень многое предвидел и ощущал. И вырезать его из эпохи, и не понимать, насколько он был созвучен эпохи, какие точные решения он принимал, это преступление перед нашей историей. Угу. Но вот последний Рюрикович, я думаю, сделал не меньше, чем те предки, о которых я постарался даже не рассказать, напомнить о них.
Очень интересно. Мне теперь хочется знать больше. Я точно совершенно буду искать себе какие-то увлекательные источники, чтобы углубиться. Я даже не смогу пересказать то, что ты рассказал, потому что ясно, что нужно быть в теме. Спасибо тебе большое.
Я надеюсь, было интересно. И я постарался дать вот опорные точечки, чтобы люди сами потом пошли. Потому что это увлекательно, это красиво, это здорово. И это то, что в нас сидит.
Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram artistanna.f и maximonthego.